Здравствуйте, дорогие зрители! Мы с вами на мегаконгрессе. Четвертый урок Рава Михаэля Лайтман. После двух замечательных дней объединения, горения, мы хотим сообщить наше расписание, что будет сегодня. Сейчас урок до 12, от 12.30 до часа мировая Ешиватка Вирин, собрание товарищей. А в 5 часов еще один урок с Равом Лайтманом. То есть весь урок посвящен вопросам, которые мы собрали и до мегаконгресса, полученные сейчас, и те вопросы, которые мы приглашаем вас сейчас посылать на kabbalahgroup.info и на KAP.TV. И, может быть, мы просто начнем?
Я только хочу сказать, что по этим вопросам мы увидим. Вы отсортировали, да, вопросы? Будут все вопросы разных групп. Хорошо. Я хочу сказать тут несколько слов. Почему вообще есть такое понятие вопросов, ответов, всех этих выяснений, которые мы делаем? Мы знаем, изучая науку Каббала, что вся наша тема в том, как раскрыть себя в восприятии новой истинной реальности, в которой мы уже находимся. Мы находимся в мире бесконечности, мы находимся в свете бесконечности. Мы находимся в состоянии, которое единое, статичное. Творец создал одно единое состояние, то, что мы изучаем парцуфы, миры, и как он создал потом человека в этом мире, который потом должен вернуться в мир бесконечности, восходя по ступеням миров. Все эти вещи происходят внутри человека, внутри его ощущения, в том, как он открывает себя и сознает, познает себя. Поэтому весь наш путь называется путем раскрытия Творца творению. И это то, что мы и делаем. То есть, как раскрыть наши органы ощущений для восприятия единственной общей, все включающей действительности. Это то, что мы должны выяснить. Подняться в нашем ощущении, в наших дополнительных ощущениях, кроме существующих ныне, осязания, обоняния, слух и так далее, к еще дополнительным, высшим, потому что в них тогда мы улавливаем то, что называется уже руа в Каббале, то есть дух. Это то, что мы начинаем ощущать в выходе из себя, в свойстве отдачи, в обратной нам природе. В этом все наше выяснение. Больше нам нечего делать в этом мире. Либо выяснять, что мы воспринимаем в этой тенденции, принимая все внутрь себя, каждый внутрь себя, либо же, выходя из себя, и как мы в таком случае воспринимаем внешнюю действительность до самого верха, до мира бесконечности, Эйнсоф. Поэтому то, что мы изучаем, то, как мы действуем, как мы собираемся в группы, как мы делаем различные действия, все это всего лишь для того, чтобы расширить наши духовные ощущения. Когда из маленькой точки, из которой мы чувствуем, что у нас есть какая-то заинтересованность, какое-то любопытство, какая-то тяга к тому, чтобы раскрыть источник нашей жизни, распорядки жизни, устройство, причину всего происходящего, что здесь вообще происходит, от чего я завишу. То, что я сейчас это чувствую как очень маленькую точку внутри моего сердца, я из этого должен понять, что эту же точку я сейчас буду расширять. Она все больше и больше будет расширяться, пока я не смогу почувствовать в ней, не начну чувствовать в ней различные свойства. Правое, левое, верх, низ, различные свойства внутри этого всего, 10 сферот, потом парцуфы, потом миры, потом подъемы и падения внутри всего этого. Все в этой точке, которая все больше и больше и больше расширяется, и наш мир, соответственно этому, в моих чувствах, он как раз будет сокращаться все меньше и меньше. Я буду видеть в нем нечто руководствуемое свыше, не имеющее особой важности, как нечто такое существующее пока что временно. А то, что важно будет, это то, что мне будет раскрываться. И все то, что будет капать оттуда в наш мир, это то, что и происходит. И так я буду расширять свою точку в сердце еще и еще, познавая новый мир и видя уже в нем не один мир, а множество миров, лестниц, подъемов, ступеней, и все это в расширении этого органа ощущения, в этом свойстве отдачи. Об этом мы и говорим. Это то, что мы, по сути, и хотим выяснить. И все остальные вопросы, которые связаны с нашей жизнью, вещи, связанные с нашей жизнью, тоже, потому что все равно ведь все единый механизм, но потом, увидев, что действительно у нас на самом деле ничего нету после всех этих вопросов, если мы сделаем правильный расчет, мы увидим, что все-таки у нас нет ничего, кроме того, чтобы сосредоточиться только в одной точке. Этой, которая называется точка в сердце, и только на одном вопросе, как эту точку раскрыть все больше и больше. Все остальные вещи, они будут результатом, они будут проистечением всего, всей нашей работы с точкой в сердце. Из этого предисловия давайте перейдем к вопросам, прежде всего для того, чтобы раскрыть новый мир, нам нужно быть вместе. Первая ступень нового мира, когда мы уже в нем объединены в какой-то определенной силе, в определенной мере, и тогда это более и более сильное, сосредоточенное становится, и как в сети, которой мы ловим рыбу, также мы в сети связи между нами улавливаем высший свет, высший духовный мир, который мы, по сути, сами из наших же отношений строим. И приходим к состоянию, когда связь между нами становится полностью, достигает безграничных масштабов, бесконечных. Посмотрим вопросы и уже будем, соответственно, может быть, сначала расскажете, как вы их собрали, откуда вы их отсортировали.
Окей. Прежде чем мы перейдем к вопросам, мы упомянем десяткам тысяч зрителей, которые вместе с нами. Наш адрес kabbalahgroup.info и продолжим. Амита, с нами действительно очень много групп, очень много объединений. Мы на пике мегаконгресса мирового, всемирного. В эти секунды с нами Сент-Луис, у которых сейчас 2 часа ночи. Есть группа в Сан-Франциско, там тоже очень поздно. Европа, Восточная Европа. Люди присылают вопросы, которые они собирали, товарищи в наших группах, еще до мегаконгресса и в течение его. И сейчас мы ждем ваши вопросы по адресу kabbalahgroup.info. Вопросы мы поделили по темам. В основном работа в группе мужчины и женщины, распространение, производство, прием новеньких. Мы продолжим принимать вопросы и зададим их онлайн. Задавайте ваши вопросы, мы их ждем. И начинаем. Может быть, мы начнем с темы вопроса о работе в группе. Может быть, вопрос, который прямо сейчас пришел из Норвегии, задает вопрос. Почему каждый раз, когда мы проходим духовные состояния, мы забываем, что это создано, чтобы нас продвинуть?
Это специально, это то, что и называется утяжеление сердца. Когда Авраам спросил, как я буду знать, что я унаследую все это, то есть как я буду знать, что потом в этом свойстве отдачи, которое зачалось, которое называется свойством Авраама, откуда я знаю, что я разовьюсь, пока не унаследую, то есть не унаследую всей земли, эрец, рацион, земля, желание. И он получил ответ. Иными народами станут твои сыновья. То есть все они выйдут в изгнание. Изгнание означает утяжеление сердца, то есть эгоистическое желание, которое будет властвовать над твоим сердцем, и потом, исправив его полностью, когда ты его ощутишь, воспримешь, впитаешь в себя, как фараон, который властвовал над народом Израиля, народом, устремившихся к Творцу, тогда ты сможешь это взять и унаследовать Тору, то есть уже свет, возвращающий к источнику. У тебя будет уже злое начало, и тогда по закону сказано, создал я злое начало, которое ты сейчас раскрываешь в Египте. Когда ты так погрузишься буквально в это, омокнешь себя в эту пучину эгоистического желания, и потом ты захочешь выйти из этого, у тебя уже будет желание, у тебя будет стремление убежать оттуда, даже во тьме, даже не зная куда, если ты раскроешь это желание, эту необходимость, ты выйдешь из него, и тогда ты придешь к состоянию, что ты захочешь исправить его. Ведь все происходит только соответственно желанию человека. Человек должен желать всех этих этапов своего пути, и только после этого они происходят на его пути. Поэтому мы видим, что только после этого и Тора нам тоже это дает как инструкции, что происходит с нами на пути, на этапах пути нашего исправления, что прежде нам нужно войти в состояние утяжеления сердца, и потом с каждым разом мы выходим из этого, еще утяжеляется, еще выходим. Поэтому, как Бааль-Сулами пишет, я рад тем грехам, которые раскрылись во мне. То есть все утяжеления, все эти силы, все эти желания, все эти мысли, которые против нашего духовного продвижения и оттягивают, сбивают меня от продвижения к святости, это хорошо. Это признак того, что я способен превозмочь их, подняться над ними и тем самым унаследовать духовную ступень. Потому что человек не может подняться, не упав прежде. Нет праведника в земле, которого бы не согрешил прежде, сказано. Нет совершившего заповедь, исправившего свое желание, прежде чем не упадет. То есть прежде нужно ощущение зла, провала, промаха, и после этого подъем. И так каждый раз, иначе быть не может, потому что над чем тебе подниматься? Подъем он всегда благодаря тому, что то самое эгоистическое желание ты переворачиваешь в отдачу. Поэтому я рад слушать. Кто это спросил? Лос-Анджелес? А, Норвегия. Замечательно. Это как раз продвинутые вопросы, что раз они чувствуют и знают, что если они уже продвигаются, и это уже систематически с ними происходит, каждый раз совершая какое-то действие, у них есть утяжеление сердца, у них возникает какая-то преграда, какая-то задача, проблема. Это признак того, что они могут укрепиться, объединиться на почве всех этих раздоров, не стирая их, не убирая их, а идти над ними. То есть это то, что между нами происходит, и мы, несмотря на это, выше этого, идем выше. Мы не занимаемся всеми этими раздорами, это то, что интересно. В Каббале нам этого не надо. Я не собираюсь сейчас выяснить, кто это сделал и почему это так или эдак. Я не делаю тут никаких расчетов со всеми этими вещами. Вижу, что этот неправ, этот лгун, этот расточитель, этот еще что-то. Это я говорю внутри группы, это не в предприятии, не в распространении, я говорю в группе. Он мешает объединению с другими, этот не желает объединяться вообще. Я не делаю с этим расчетов вообще, потому что я не могу делать этих расчетов. Я ведь тоже нахожусь в этом эгоистическом состоянии. Поэтому мы идем верой выше знания. Мы поднимаемся над этим и делаем связь между нами, как будто все мы праведники. Хотя внутри, там внизу, а не важно, что там внутри и внизу. как сказано Творцом, создал злое начало, создал злое начало. А тебе что делать? Тебе нужно желать соединиться выше этого. Не будешь способен, тогда создал я свет, исправляющий его. Очень простой метод. Нет ничего, кроме этого. Но нельзя забывать об этом. Потому что в следующее мгновение это опять ведь вернется. Пожалуйста.
Еще вопрос общий, который мы собрали еще до мирового мегаконгресса. Он пришел из Берлина, Швеции, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Мы их видим на экранах наших товарищей.
Да, действительно. И как раз из Тбилиси сегодня тоже. Я очень рад им.
Очень много вопросов из Тбилиси. Из Лондона. Мы видим Хорватию, Мадрид, Болгарию. Очень много вопросов и из группы из Тбилиси. Мы их скоро зададим. Общий вопрос из Берлина, Швеции, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Мы их видим сейчас на экране наших товарищей из Нью-Йорка. У них сейчас 3 часа ночи. Вопрос такой. Что это значит? Исправить наше желание.
И как это сделать? Мы не должны думать о том, чтобы исправить наше желание. Это нехорошо. Потому что если человек будет постоянно погружен в свои желания и будет сортировать их, и разбирать их, и думать, как он относится к другим постоянно, делать этот обратный расчет, разбор. Это психология. Это хотя и материалистическая психология, из того, что он видит и чувствует в нашем мире, без каких-то лишних философий, но это все равно не даст ему ничего. Потому что, в общем-то, он ведь не поднимется над этим. Ему нужно прийти к состоянию, когда он не обращает внимания на свои отношения с остальными. Он хочет лишь подняться над ними. Потому что, когда я поднимаюсь над ними, я стараюсь подняться над ними, я вызываю тем самым своим старанием этот свет, возвращающий к источнику. Сначала я вызываю его таким образом, что я даже не осознаю этого. Я просто хочу объединиться с остальными. А потом я начинаю все больше и больше чувствовать из-за воздействия, благодаря воздействию света, опять-таки, если во мне возникают любые изменения, то только из-за воздействия света. И вот я начинаю чувствовать, что я нуждаюсь в этом свете. Тогда я уже, объединяясь с другими, я как бы начинаю искать этого партнера. Где этот свет, который будет сейчас вместе со мной? Где он даст мне эту силу объединиться с ними? Это второе. Третье. Я начинаю чувствовать, насколько я изменяюсь в своем объединении с остальными, насколько я становлюсь в этом чувствительнее, деликатнее в своих этих внешних как бы чувствах, ощущающих как бы внешнего, ближнего, это имею в виду. И тогда в этих новых свойствах, которые я раскрываю в себе, я становлюсь более способным проверять свое истинное отношение к остальным. Это называется «в свете твоем мы познаем свет». В этих новых свойствах, новых качествах, которые я сейчас раскрываю в себе, духовные качества, в них я как раз начинаю видеть свое истинное злое отношение к остальным. Почему именно такое у меня отношение? Почему таким образом проявляется это злое начало? Таков я или не таков относительно других? Я должен начать уже тогда... То есть для того, чтобы понять свое отношение к остальным, я должен сначала приподняться над всеми этими своими мыслями и помехами, силой света, и с более высокого состояния, из состояния отдачи, где я уже нахожусь в единстве со всеми, оттуда только я могу проверять себя, где и что, и как происходит с моими отношениями и обычными моими желаниями, находящимися уровнем ниже. Всегда, когда мы проверяем, когда мы исследуем что-то, мы исследуем сверху вниз, мы исследуем находясь на более высоком уровне, глядя на более низкий, исследуя явления, находящиеся уровнем ниже, иначе это невозможно исследовать. Если у нас есть сила света более высокая, более приподнявшая нас, тогда это возможно.
Следующий вопрос из Тбилиси. Спрашиваю так. Что важнее, количество товарищей в группе или их единство?
Их качество. Я думаю, что количество важнее, чем качество в данном случае, потому что мы в большом количестве начинаем постепенно подключаться все больше и сосредотачиваться все больше в качестве, когда у нас получается такой конус, пирамида, когда те, которые все больше притягиваются, объединяются, они как бы продвигаются по этому конусу более выше. А те, кто еще не очень понимают, пока еще у них есть какие-то проблемы, находятся ниже. Но в общем все мы должны быть вместе. Самое главное – не быть против. Если есть люди, которые за наш путь, как говорит Рабаш в первой своей статье, мы собрались здесь для того, чтобы идти путем Баальсулама. И это путь к тому, чтобы раскрыть Творца. Так вот, если мы все согласны на это, и вообще каждый согласный идти вместе с нами, у него есть место, и мы не можем ограничивать, и не можем сказать ему, что нет. Но вот это вот единственное условие, что он готов учить то, что мы учим, а не то, что не устанавливает нам какие-то свои условия.
Еще один вопрос. Товарищи из Грузии спрашивают так. Что делать, когда у человека недостаточное воодушевление от пути, он разочарован работой в группе? Как поднять его состояние?
Ему надо понять, что все это зависит от него. Таким образом он видит мир. Мы говорили об этом на прошлых наших уроках, что человек должен смотреть на остальных, как будто они находятся уже в Гмаротикун, в окончательном исправлении. А не то, что он видит только своими глазами, что они ничего не стоят, что они никчемные, что вообще какое у него от них польза какая у него. Это подход неверен. Я их понимаю, новичков, потому что я тоже был таким же. Я тоже пренебрегал другими. Не чувствовал, не понимал, что так важно мне относиться к ним как к огромному кладу, который мне предоставил Творец. И то, что я должен видеть их буквально как в Гмаротикун, всех как великих, величайших поколений, я это не понял сразу же. Это забирает определенное время. Даже если ты видишь и чувствуешь, ты думаешь что вначале, что это просто красивые слова Торы, ты не можешь это воспринимать серьезно. Тебе не кажется, что духовное, что миры зависят от твоего верного, хорошего отношения к остальным? Какая связь тут может быть? Ты вначале не улавливаешь, что тем самым мы изменяем наше восприятие вообще. Когда мы тогда открываем новое мировоззрение.
Еще один вопрос из Красноярска. В Новосибири собралось очень много товарищей. Там есть и наши друзья из Израиля. Они говорят так. Если мнение окружающего общества еще важно, еще раз, если мнение окружающих еще очень важно для меня, это значит, что они продвигаются правильным образом?
Да, конечно. Как может быть, что внешний мир, он будет влиять на меня так, чтобы я почувствовал его как важным? Это я не понимаю. Я пришел, потому что я пренебрегаю всеми. какое значение для меня имеет, какую вес, какую важность имеет для меня этот общий мир. Не то, что я пренебрегаю этим миром, а всеми его ценностями. Это животное, уровень, там деньги, почет, зависть, власть, секс, пускай даже там знания. В этот короткий отрезок времени моей жизни, 60-70 лет, что мне с этого? Я не хочу в этом быть. Поэтому я попал в группу. Потому что я пренебрегаю этим, я не хочу в этом быть. Я хочу быть выше этого, я хочу понять, для чего живем, в чем смысл, в чем секрет жизни, что происходит вне этой видимой мне жизни, почему я руковожусь кем-то, как я могу руководить собою, как я могу быть хозяином своей жизни. Ну, все это выше, чем все то, чем занимается мир. И теперь я должен понять, если... И я был в этой точке, я определил это для себя один раз. Сейчас я пришел в группу для того, чтобы уловить, воспринять более высокое понимание, прийти к корням происходящего здесь. Или же вообще оторваться от этого мира, раскрыть более высокую систему, которая все определяет, останавливает. И сейчас вновь я падаю в наш мир, и для меня становится важным, что говорят, как относятся. Так вот, я должен понять, что это и есть утяжеление сердца. Вновь меня вот так вот макают, опускают в этот пучину эгоизма, опять я начинаю воспринимать это все как действительно вот эти важные, вот что они будут обо мне думать, что обо мне скажут. Прежде мне было все равно, что обо мне скажут, прежде чем я пришел в группу. Сейчас мне опять это становится важно. Почему это есть утяжеление сердца? Это тот самый фараон, который раскрывается. Для чего? Опять-таки грехи, которые раскрываются. Мне должен подняться выше них. Я должен, пускай даже это кажется мне очень важным, страшным, существенным, обо мне могут неверно отозваться, и как я им понравлюсь, не понравлюсь, вдруг я вновь тянусь и склоняюсь к тому, что говорит пресса, меня интересует все, что там говорят. Это надо понять, что все это утяжеление сердца вообще, может быть, там меня интересует уже какая-то история, семья. Как говорит Рабаш, тогда человеку кажется, что он должен оставить своих близких и семью, и оторваться от всего этого. Нужно понять, что над всем этим я должен опять подняться, и тогда вновь со мной будет то же самое. То есть, как мне будет казаться, как я ухожу, чего вдруг, может быть, обо мне неверно будут говорить, будут меня презирать и так далее. Вновь подниматься над этим в важности ощущения духовного, духовной цели. И так каждый раз. У нас нет иной работы, потому что это, в общем-то, одна работа. Подняться над этим эгоистическим миром, и это все это окружение, которое должно на меня действовать, и чтобы я был все время в этом. И подъемы, они такие же, таким же образом происходят. И всегда я должен, главное, не забывать, что только за счет света я могу это сделать.
И еще несколько вопросов на ту же тему. Они пришли из самых разных мест в Европе. Спрашивают так. Раф, что это значит аннулироваться в группе? Может быть, вы можете дать реальные подсказки, как это сделать? Совместная учеба членов семьи, как вы к этому относитесь?
Рабаш тоже об этом сказал, то, что никогда в прошлых поколениях и уже в нашем поколении это произошло, мы это в основном берем от Рабаша, потому что он это ведь начал. Я к нему привел учеников светских, которые не знают ничего ни в Торах, ни в этих всех обрядах, не знали совершенно ничего и полностью были оторваны от любого учения, будь то Тора или Каббала или что-либо близкое. И он их начал обучать. Это первое. Второе, единственное, что он от них потребовал, чтобы они тут же женились, поскольку это очень помогает человеку. Будучи женатым, он продвигается намного быстрее. У него больше утяжелений, у него больше проблем. С одной стороны, с другой стороны, это называется также помощью против него. То есть, как все наши помехи, которые являются помощью против нас, это тоже. И он потребовал тут же, чтобы они женились. Вообще, условие каббалистов было таково, что неженатый человек его не принимают даже в ученики. Это второе. Но потом он также очень беспокоился о том, чтобы открыть особую группу для женщин. Его учеников, когда была группа, где изучали его статьи, которые он писал от недели к неделю. И они к этому привыкли. И так это происходило в течение лет. Я знаю, что моя жена каждый понедельник, если я не ошибаюсь, шла в эту группу женскую. У нас это было Ишиват Хаверим, заседание товарищей было. В четверг у них было женское заседание в другой день, и в это время не было никакой учебы, и женщины шли учиться, собирались для того, чтобы почитать статью и обговорить. Но говорить это в основном только об одном. Как мы можем помочь нашим мужчинам для того, чтобы за счет нашего объединения, за счет их объединения, они бы притянули свет, который подействует и на нас, и на них. Это то, что и было. Кроме того, Рабаш обязал каждого, сказав, что, ну, хотя бы, если у вас нет времени, может быть, там дети и так далее, хотя бы 15 минут поговорить о духовном каждый вечер. То есть не просто поговорить 15 минут с женой, как иногда я слышу, 15 минут о духовном поговорить с женой. И это он буквально требовал от учеников. Кроме этого, мы сделали большие изменения, мы сделали женскую часть большую, куда женщины могли прийти и тоже слушать урок, все беседы и все трапезы, чтобы они видели нас, они видели нас и слышали нас, и участвовали таким пассивным образом. Он очень об этом заботился. И не просто, чтобы была поддержка женщин в том, чтобы дали мужчинам учиться, а поддержка их была очень активной. Весь наш мир, он двигается за счет свойства нуквы. Иша, хисарон, женщина. Весь хисарон, все желание находится в руках у женщин, а мужчины лишь выполняют их требования. Масах — это мужская часть, а вот это женская часть. Тут ничего не поделаешь. Кли получения, кли раскрытия света — это и есть женщина. Кли притяжения света — это мужчина. Поэтому женщина, она рождает в нашем мире. И она шлет своего мужа работать. Так мы устроены, и нам нельзя забывать на нашем духовном пути о женской части, как определяющей, основополагающей. Мы просто из-за узости своего зрения не очень придаем этому важности. Нам кажется, что это не так страшно. Может быть, они там работают в скромности, их не слышно, не видно зачастую. Мужчина обычно всегда виднее везде. Но мы забываем, что если мы хотим продвинуться, то есть породить новые состояния, это только за счет силы женщины, которая в нас. Поэтому и жениться, и приблизиться, это возможно только с женщиной. Это необходимо сделать. И мы еще увидим в будущем, насколько женщина, которая помогает, поддерживает, это очень важно. Это буквально огромный шаг в продвижении.
На эту тему, которую мы сейчас обсуждаем, идут очень много вопросов. И сейчас пришли, и ранее пришли люди спрашивают, что можно выяснить за 15 минут?
Обычно мужчина должен рассказать как бы конспект всего, то, что мы сейчас на утреннем уроке потом говорим в течение дня. Об этом следует говорить с женщиной, желательно, чтобы она заходила в наш симулятор, в нашу интернет-систему. Там есть конспект статьи, которую мы изучаем, и вопросы, которые стоит читать, отвечать на них. И для женщин там открытое участие, свободное. Говорить об этом, об этой жизни, в этих вопросах, о нашей теме, с какой мыслью мы проходим день. Если есть такое партнерство, такой взаимообмен между мужчиной и женщиной, это очень полезно.
Еще один вопрос на эту тему. Какова граница между эффективной поддержкой женщин и критикой и вмешательством женщин во все?
Это иная проблема. Потому что женщины могут быть партнерами, соучастниками в построении общей группы, общего окружения. Конечно же, нельзя, чтобы у них была какая-то связь с построением группы товарищей в поручительстве, которое существует только среди мужчин. Здесь есть очень и очень четкое должно быть выяснение, глубокое и острое. Различия между мужчинами и женщинами в их духовной работе, потому что они противоположные части, это помощь против него, как сказано, женщина, и против него, это должно быть понятно, в чем. И вместе с этим постигается цель вместе, в партнерстве этих двух частей. И тогда эти две части должны работать вместе, понимая, что они противоположны, понимая, что каждый из них должен быть в связи с другим, но в его занятии. Когда женщины связываются между собой, чтобы передавать хисарон мужчинам, мужчины же связываются с целью в ощущении этого хисарона от женщин. Итак, обе этих части получают силу света. Поэтому вся наша система, если это относится к распространению, к предприятию, если у него есть своя должность, он находится на своем месте, и он тогда может принимать участие в этих решениях предприятия, нет проблем. Если же это относится к жизни общины, конечно же, тогда должна быть общественная комиссия. Если же это относится к внутренней работе мужчин, так только мужчин. Так же, как мужчины не входят в то, что происходит у женщин. Если только женщины не хотят, чтобы у них там было какое-то представительство от мужчин. В женское дело мужчины могут вмешаться при обоюдном взаимосогласии.
Еще один вопрос на эту женскую тему из Франции. Там собрались товарищи из Франции, Италии, из многих других мест. И вопрос, как для женщин правильно расти в группе?
Женщины должны взять пример из нашего мира. Очень просто. А это Италия и Франция вместе, да? А, замечательно. А где?
В Париже.
В Париже, хорошо.
Еще раз
вопрос.
Вопрос такой. Мы, товарищ, которых мы видим на экране, как для женщин правильно расти в группе?
Значит, нужно взять, если мы не знаем, что делать, нужно брать пример от семьи обычной, не современной, обычной семьи, так как это принято везде, во все времена, во всех культурах. Женщина называется домом, женщина порождает новое поколение, она готовит дом, она как бы готовит весь фундамент для продвижения. Но само продвижение происходит за счет мужчины, который выходит наружу, зарабатывает, который хранит этот дом. То же самое мы должны производить в наших работах. И брать с этого пример, из этого материального образа, в наше партнерство духовное перенести. Тут нельзя как-то еще объяснить. То, что у нас есть из природы как бы у нас происходит уже, это соответствие между ветвями и корнями. Давайте следовать
этому.
Последний
вопрос на эту тему, который пришел из Хорватии. Я думаю, мы их тоже можем увидеть. Вот слева они на экране. Вопрос. Рав, посоветуете ли вы женщинам смотреть утренние уроки в прямом эфире, в записи? Есть ли разница и какова важность этого?
Нет, конечно же, нет. Вот тут разница. Женщина может участвовать во всех уроках. Она может участвовать во всем. Она, может быть, не может одновременно прийти в это время. Женщина лучше пускать делает это из дому. Через интернет и так далее. Она это видит из дому. Но когда она участвует, то, что она участвует во всех уроках, смотрит, это я очень чту, и, конечно же, она будет продвигаться больше.
Может быть, перейдем на более общие вопросы на тему распространения. Вопрос из Европы, из Германии, из Дюссельдорфа, Мюнхена спрашивают, как пробудить группу к духовному?
Нам нужно понять, что не все 70 народов мира, на которые делится человечество духовно, как сказано, что 70 видов характеров, 70 сил, которые руководят всем происходящим, что они не все равны. Есть настолько разные люди: Китай, Южная Америка, Океания, Северная Европа. Все это очень отличается. Поэтому есть народы, которые просыпаются раньше, быстрее пробуждаются. Есть народы, которые пробуждаются с неким запозданием. Никто не знает их порядка. Потому что это понятие корня их души. И кроме того, это не только корень души, будь он выше или ниже. Нет. Это понятие продвижения продвижение, как бы сказать, по этим внутренним, как бы, районам, частям, областям этой общей души, так же, как в нашем организме есть печень, сердце, разум, важные части и менее важные. Поэтому возможно, что есть более важные части, но находятся ниже, а есть более высокие части системы, им нужно развиться позже. То есть это не по такой линейному порядку. Поэтому я бы сказал так, мы должны вкладываться в любое место мира. Настолько, насколько мы способны, конечно. И мы видим по реакциям. Если ко мне приходят люди из какого-то места, то я, соответственно, начинаю вкладываться в это. Если же меньше там людей, меньше как бы требований, я меньше туда вкладываю. Я смотрю по действительности, откуда просыпается это пробуждение, я ограничен в своих ресурсах. Поэтому я по этим ресурсам должен решать. И раз это так происходит, я должен решать, куда вкладываться или нет. В Европу, сколько бы мы ни вкладывали уже, годами реакция эта очень мизерная, скажем так, небольшая. Поэтому мы не знаем, что делать. Будем надеяться, что это изменится. Нужно взять в расчет, что это вообще все народы в Европе, их история, их отношение к Каббале и к евреям, когда они это все связывают одно с другим. Им трудно услышать, что это не связано с нацией, национальностью, с Израилем обязательно. Усталость, Европа старушка. Конечно же, это не так, как, допустим, Южная Америка. Но так или иначе нужно продолжать. У меня нет сомнений, что все равно все то, что происходит сейчас в мире с климатом, с различными катастрофами, ударами, кроме экологических, также финансовых проблемах, промышленность, террор, что все это все равно будет действовать на всех, и люди услышат, что все наши проблемы — это только из-за того, что мы противоположны природе. И вся наша противоположность от природе, она не только на уровнях неживорастительного животного в нашем мире, а именно на уровне человека, когда именно человек является фактором всей этой противоположности, дисбалансу. И для того, чтобы все вернуть в состояние уравновешенности, иначе мы все скатимся вообще в состояние, когда мы не сможем существовать вскоре в том мире, в котором мы привели, тогда они начнут это слышать, когда это начнет быть таким. Рав, с вашего позволения, мы сейчас перейдем к песне, для того, чтобы объединиться, так, чуть-чуть взбодриться, освежиться, и потом продолжим со всеми вопросами наших товарищей со всего мира. Давайте вместе споем песню со всем миром.
And happiness were gone.
Мы должны не забывать о том, что мы вместе, что в общем вход в духовное — это не то, что мы просто мчимся вперед. Мы не мчимся вперед. Вперед называется относительно нашего центра, что все мы вместе, насколько мы объединяемся, мощь объединения должна достичь особой меры. Там мы раскроем свет. Это первичная мерка, мы не знаем, какова она. Надо постараться отключиться над нами к объединению с другими, чтобы я забыл о себе в объединении с другими. Это называется уровень поручительства, уровень этого первичного объединения. Если мы его достигнем, свет у нас немедленно раскроется. Мы ощутим его вкус. И даже когда в первый раз эта искорка будет ощутима в нас, когда мы ощущаем это, всегда у нас есть возможность его пробудить, стремиться к нему. Мы уже будем знать, к чему. Пока мы не знаем, что искать, в каком направлении, где это находится, какова духовность, что такое свет, надо все-таки постараться, насколько только возможно, не забывать. Объединение всего, о чем мы говорим. Мы говорим, что-то делаем, перерывы, сон, возвращаемся, едим, поем. Неважно. Все время стараться быть выше этих сил разъединения. Все время они разъединяют нас преднамеренно, чтобы мы были над этим. И также, если я думаю вот так о себе и нахожусь в трепете, чтобы другие не забыли, этим я вызываю в них, чтобы они повлияли на меня в ответ, и я не забыл. То есть, если я думаю о других, и им легче, если я думаю о других, чтобы они не забыли об объединении, это ко мне возвращается, и я наверняка не забываю. Все время в этом находиться, стараться, и вот этой силой стараться раскрыть Творца, свет. Первичное это ощущение, то, что мы должны создать. У нас в продолжении этой темы есть вопрос, который пришел из московской группы. Мы их сейчас увидим на экране. Там собралось более 200, даже 300 человек. Там очень много новеньких. Мы видим их сейчас на экранах. Приветствуем. Как сохранить это намерение? И вот вопрос, как сохранить намерение во время урока, а мне этого мне не удается. Что делать?
Это то, что я спросил Рабаша, когда мы изучали Талмуд 10 сферот, что делать. Либо я думаю, Талмуд 10 сферот, что там происходит, Апсак, Парцуфы и так далее, Масах. Либо я думаю о себе, нахожусь я в этом нет, в этом да, и он мне сказал, подумай о себе. О себе думать важнее. Если ты можешь, уже находясь в единстве со всеми, думать о духовном, о важности света, тогда уже к этому можешь присоединить то, что ты учишь. Потому что то, что ты учишь воздействие света, как они действуют, все эти действия. Для чего мы изучаем науку Каббала? Мы ее изучаем только для того, чтобы почувствовать эти воздействия света на желание получать. И когда я об этом читаю, когда это изучаю, я буквально стремлюсь, чтобы это подействовало на меня. Зивуг, Абсаг, Абаваима, Зеранпин, который поднимается к мне, потом притягивает оттуда свет через свои каналы, это приходит в Малхот, она делит это на души. И в общем, все то, что мы учим, и бур, и ника, и так далее, я тем самым изучаю действие света, воздействующего на желание, тогда желание становится более дающим. Вот и все. Что я еще изучаю? Ничего, кроме этого. В этом вся наука Каббала. Но если я хочу, чтобы это произошло со мной, если я нахожусь в устремлении к этому и вижу, что эта учеба может быть вместе с моей тенденцией, тогда, конечно же, это хорошо. Я делаю из этой учебы общее продвижение, тогда это самое эффективное. И не важно, что я понимаю. Я могу ничего не понимать. Что я понимаю? Если я в этом выяснении, до выяснения буду знать, при выяснении буду знать, что это заранее понимается так, так, мол, и так, и изменяется. Мы не понимаем, не осознаем, насколько мы, входя в это духовное ощущение, насколько это все становится огромным, огромным. Зеранпин. Его Эйнаим, его Пе, его Нецах. Света, Сеарот, который распространяется сверху вниз, все становится настолько большущим, это все такие огромные системы, такие богатые в своем характере, в масштабе своего действия. Но я сейчас не знаю ничего, я просто читаю слова, но я хочу, чтобы это произошло. Чтобы это раскрылось мне, ведь речь идет обо мне, внутренний свет действует внутри, высший свет, речь идет обо мне, и тогда это становится эффективным и открывает мне общую картину.
Группа Чикаго, приходит оттуда вопрос. Мы говорили о том, что человек должен радоваться раскрытию грешников, и вот так пишет и Бааль Сулам. Что же делать, когда зло раскрывается во мне, это больно, и что же делать?
Бедняга. Не понимает, что это помощь против него. Первое мгновение я знаю. Ничего не забывается. В духовном нет ничего исчезающего. И я знаю все эти состояния так же, как и сейчас. В особенности, если кто-то спрашивает, я тут же в это вхожу, я чувствую это ощущение. Чикаго, да. Кто это такой у нас там умник? Кроме тебя. Да, ты всегда себя плохо чувствуешь. Это Томер или кто это? Зор из Чикаго, израильтянин. Что я хочу сказать? Первый раз, когда наступает злое ощущение, утяжеление сердца, раскрытие грехов, неважно, как это называть, он входит в такое состояние, что ужас. Что происходит? Он должен как бы окунуться в это ощущение. Плохо и все. Или он злится на кого-то, или ему плохо из-за того, что так с ним происходит. Неважно. Но либо на себя, либо на других. И ощущение это властвует. Разуму тут нет места. Он обязан в это погрузиться, иначе это должно с ним произойти. Во всей его структуре, вая. Потом ему предоставляется возможность. Здесь начинается вопрос, насколько он связан с учебой, насколько он связан с окружением, с группой. И насколько это воздействует на него, он пробуждается, быстро очухивается и может добавить силу критики, силу контроля над всем, что он чувствует. И тогда он воспринимает себя, тогда он видит, что все это исходит от одного источника, нет никого кроме него, и это одного лишь источника, благодаря которому продвигается, это происходит. Ничего другого быть не может. Но проблема не в том, чтобы вспомнить это. Вспомнить это зависит от его предыдущей подготовки. Подготовил ли он для этого группу, подготовил ли он для этого все действия. Если он повторяет через каждые несколько часов пройденный материал каким-то образом, через песни, через какие-то мысли, цитаты, каждый день, тогда наверняка он не будет уже оторван. И тогда хотя бы через эти два часа он как-то себя подправит, вернется к источнику. Об этом он должен заботиться, чтобы это с ним происходило. Поэтому настолько, насколько человек подготавливает для себя такие опознавательные знаки, это помогает ему. Такие путевые вехи. И по правде говоря, как мы уже говорили вчера, по поводу свободы выбора. Кроме этого действия нам больше нечего делать. Все остальное мы просто тратим на это всю жизнь свою. Кроме того, чтобы понять, что все происходит ради моего продвижения. И я должен лишь совершить свой свободный выбор, и на все остальное я не воздействую никак, никоим образом. Поэтому как можно быстрее и чаще возвращаться в связь к группе, в распространение, чтобы что-то было у него в ухе, звучало или перед глазами, постоянно быть в этом и вместе, меньше находиться в ошибке, меньше сожалеть. Сожалеть также после того, как он возвращается в сознательное состояние и понимает, что он был в отрыве слишком долго, он должен сожалеть. Но что значит «должен сожалеть»? Просто сидеть, грызть себя? Нет, он должен уже определить для себя определенное исправление, чтобы это не произошло в следующий раз, так как это было сейчас. То есть установить себе уже какой-то там будильничек, я не знаю что, чтобы это вывело его из того состояния, в которое был погружен.
Из группы Модина просят рассказать о том, как сделать так, чтобы во время ожесточения сердца не потерять связи с товарищами.
Но не может быть такого, что он не потеряет связь с товарищами. Он наверняка потеряет связь с товарищами. В этом все те грехи и прегрешения, которых мы изучаем в Торе. Когда каждый раз что-то происходит, там золотой овен, эти все разведчики, все это, что бы ни происходило, телец золотой, что бы это ни происходило, это все равно как разрыв с товарищами. И не может быть иначе. Между всеми этими ступенями происходит разрыв. Когда ты входишь в эгоизм и отрываешься от духовного, это как Шимон с рынка, как Раби Шимон. Прежде чем поднялся в Гмар-Тикун, на уровне за один до этого уровня окончательного исправления, он упал на самый низкий, в полный отрыв от духовного, тогда определил, что он Шимон с рынка, Шимон Минашук. Даже на таком уровне обязан быть спуск, падение тотальное, потом лишь подъем. Поэтому нам необходимо понять, что мы всегда будем достигать полного, тотального отрыва от духовного состояния, но пускай это будет на мгновение, не больше, чтобы тут же пробудиться, встать. И это уже признак, этот перерыв уже признак того, что я тут же могу подняться на более высокую ступень.
Мы сейчас перейдем из Минска. Вопрос из другой области немножко. Какова связь между тем, что платят массер, и духовным продвижением? Каков корень этого?
Ну, корень очень высок, который не зависит от нас, а зависит от строения души. Душа устроена из 10 частей, как мы изучаем, из 4 стадий прямого света. Поэтому исправляя свою душу, мы видим, что 9 первых сферот, в них находится свет, их можно исправлять, их исправлять можно из получения в отдачу. И тут нет никаких проблем. Пожалуйста, пускай так оно и будет. Но лишь последняя сфера, 10-я сфера Малхут, ее мы не можем исправить, и она как бы исправляется косвенно. То есть какое действие мы должны сделать, чтобы исправить эту 10-ю неисправляющуюся сферу? Мы как бы тем самым передаем свои части, чтобы исправить ее. Мы передаем отдаем как бы эти 9 частей, и тогда 10-я исправляется. Получается, что в нашем мире, когда мы здесь действуем, мы действуем во всех силах, всеми силами, в распространении, в единстве с товарищами, во всем, в чем мы способны, сердцем и разумом, и пускай даже на 100% мы будем хотеть исправиться, все равно максимум, что мы можем исправить, это 9 частей, 9 сферот. Теперь, можем ли мы исправить все эти 9 частей без 10 части? Тоже нет, потому что в духовном все это цельно. Поэтому не может быть такого, что я без Маасера могу исправить себя хотя бы на миллиметр. Потому что в этом грамме, которым я хочу исправить себя, там уже находятся все 10 полноценных сферот. 10 и не 11, 10 и не 9. Это у Рабаша было абсолютным законом, и у Бацуламом тоже. Каждый должен работать в нашем мире. Каждый обязан Маасер, десятину, десятую часть из того, что он зарабатывает, передавать на исправление мира. И это не относится к его духовным порывам. Тут уже косвенно такое исправление. 10% из своего заработка ты передаешь на распространение. Это понятие не денег, это понятие твоего именно земного материального усилия. Поэтому без этого нельзя продвигаться. Мы не проверяем десятина каждого, как она числится и так далее. Мы ничего не измеряем, не проверяем, но кто хочет продвигаться, он обязан сделать этот расчет сам. Это существует во многих народах испокон веков. Понятие десятины в качестве налога существовало тысячи лет в истории человечества, подобные вещи.
Из Алматы в Казахстане, мы можем их видеть на экранах, там находятся наши товарищи, игумник. Вопрос оттуда. Более важно заниматься распространением местным или общим распространением в мире?
Это зависит от самого места. Если меня спрашивают европейские, допустим, группы, то они наверняка относятся к Европе, связаны с Европой, точнее понимают, что там происходит, им нужно почувствовать, что там происходит. Поэтому в каждом месте, я бы так сказал, больше половины сил следует вкладывать в свое место. И в общее мировое распространение это только через наш центр, откуда уже переходит распространение более глобально. Это первое. Второе. В своем центре, в своем городе или в своей стране, как это, этим пользоваться, это уже каждый должен регион посмотреть сам по своему характеру региона.
Еще один вопрос. Он пришел к нам из Бельгии. из Венгрии. Как открывать новые центры? Как открывать новые центры?
Я не могу говорить об этом, потому что я сам к этому мало отношусь. У нас есть группа, которая этим занимается. И, кроме того, над каждой страной есть человек ответственный и координатор и так далее. И к этому человеку следует обращаться, и тогда ему помогут выстроить это все. Мы стараемся таким образом поступать и видим, что это так и работает. Кроме того, можно брать примеры у других центров наших мира. То есть не обязательно быть постоянно в связи только с нами, а быть в связи с подобными центрами. Следует иногда взять пример, навестить их, посмотреть, как они это делают.
Вопрос относительно приема новых. Как объяснить важность распространения науки Каббала новым товарищам, новым друзьям? Как им объяснить, что это настолько важно?
Тут, конечно же, в этом есть специфика своя. Это зависит, о какой стране идет речь, о каком народе, какой вид населения. Более интеллигентное, более простое население или так далее. Но ведь, по сути, то, что мы уже знаем, то, что мы изучаем, у нас об этом есть много статей, нужно объяснять, что такое наука Каббала. Ведь, по сути, она говорит об исправлении мира. Исправление мира, оно происходит за счет исправления человека, потому что это тот фактор, который меняется, и в нем находится то зло, которое нужно изменять, если исправляя его. И исправляется мир. В распространении мы можем распространять науку Каббала в основном в двух каналах. Один канал — это те люди, у которых есть точка в сердце, те, которые ищут чего-то. Они ищут быть выше кого-то, выше чего-то в этой жизни. Ищут, что является причиной жизни, что руководит нашей жизнью. Когда я смотрю на всю эту жизнь, я не хочу быть с этим связан. Я хочу приподняться чуть выше. Есть такие круги, в котором я рассказываю об этом. Это иное распространение, определенный тип распространения, когда я рассказываю этим людям, ищущим. И есть люди, которые, у которых нет таких высоких вопросов, но они страдают. Он чувствует, что у них есть проблемы. Воспитание детей, разводятся семьи, финансовая проблема, уже неизвестно, что будет, то есть не будет у меня пенсии, что будет с моими детьми, здоровье и так далее. Мы уже как бы начинаем терять ту самую силу, ту самую возможность руководить нашей жизнью, все это рассыпается. Ты выходишь утром из дому и не знаешь, чего принесет тебе этот день. И к ним ты обращаешься чуть иначе. Что есть мудрость, которая объясняет эти вещи. Почему это происходит? Есть ли в этом определенная цель? Есть ли в этом нечто хорошее, необходимое тебе? Как вернуть свою жизнь в доброе, порядочное состояние? Тут ты уже обращаешься к массам, к общности человечества. И нужно делить это распространение, наше обращение как бы на две таких части. И, соответственно, этому нужно стараться. И в этом канале, и во втором создавать подобающие материалы для распространения и таким образом продвигаться. И тогда уже, может быть, входить в прессу, и в интернет, и в различные системы, посмотреть, какие статьи там пишутся о всех этих проблемах. И уже реагируя на это, писать наши статьи, может быть, не совсем употребляя слово «каббала», больше говорить о самом решении, чтобы чуть больше тебя поняли, чуть издали, но все равно бы увидели, что тут есть некое новое мнение, и не такое уж странное, и довольно рациональное, логичное. Это работа, которую следует делать с широкой публикой, но это истинная работа, работа по исправлению.
Вопрос, который идет буквально отовсюду в мире. На этом нашем мегаконгрессе очень много новых людей, которые в первый раз соединились, объединились с нами. И вопрос, товарищи спрашивают, как правильно их принять у нас, к нам? Какие рекомендации вы можете дать?
Прежде всего, нам нужно объяснить и себе, и им, что наука Каббала раскрывает человеку всю действительность. То есть раскрывает ему скрытую действительность, скрытую за завесами нашего мира, и тогда он начинает видеть, познавать и чувствовать всю реальность. И не только видеть и понимать и чувствовать, а включаться в это. Это происходит через все его органы ощущений, это происходит за счет того, что он сам изменяется в этом его самоизменении, когда он интегрируется в эту общую действительность, в этом он раскрывает вечную жизнь. И совершенную жизнь, это то, что следует объяснить человеку. Тора называется эликсиром жизни, как сказано, выгравированное на камнях, это не харут, а херут, не выгравировано, а свобода. То есть человек, который учится и связывается с группой, через группу он притягивает на себя высшую силу, которая делает его вечным. Прежде всего, он поднимает себя над уровнем смерти. Когда раскрытие Творца, это не то, что я своим любопытством там узнаю, что есть высшая сила, которая делает так или иначе. Когда я достигаю этого статуса Творца, это то, что позволяет наука Каббала человеку. Это первое. Потому что мы обращаемся к простому эгоистическому среднему человеку, чего он понимает. И кроме того, в этой жизни наука Каббала ему раскрывает, в чем его жизнь, насколько он чувствует, как он может руководить своей жизнью, где эти границы, насколько он может подняться, как это все устроить. То есть он начинает видеть это все. Все. Когда в результате получается, что все науки этого мира, это все буквально у него как пять пальцев его руки, он знает. Нет ничего скрытого, все открыто перед ним. И духовное тоже. Души, кругообороты, силы, действующие в природе, когда мы не чувствуем их, и для нас это все закупорено, закрыто, для него нет. Это сеть сил, которую он знает, с которой он находится в тесной связи, он становится человеком, Адам, который в этой связи находится в обоюдной работе. Это значит, что становится ближе к Творцу, слитым с Творцом. И относительно этого он правильно обустраивает свою жизнь, он видит перед собой новые цели, это для него все превращается в сплошное приключение. Это все следует объяснить.
Относительно очень важной темы. Во многих группах в мире это разделение предприятия и группы. Спрашивают, как четко разделить предприятие по распространению и отношения между товарищами?
Это проблема, которая существует поныне. В каждой группе, включая нашу группу местную. И поэтому я сам тоже вижу эту проблему здесь, в качестве действительно проблемы. То, что можно сделать, может быть, постараться за счет установления очень жестких правил и распорядков определить работу в распространении, работу на предприятии, как в армии. Нет прощений, нет товарищей, есть руководитель и исполнитель. Все. Еще жестче, чем, я не знаю, чем в самом жестком предприятии. Так это должно быть. Иначе мы проиграем. И там, и здесь. И в предприятии, и в группе. Это то, что происходит. Обязательно необходимо оторвать одно от другого. На предприятии, хотя на нашем предприятии очень трудно работать не с теми людьми, которые находятся в нашей учебе, но по сути, по идее, можно и с теми людьми, те люди, которые не относятся к нашему объединению. Можно было бы взять людей на наше предприятие и заплатить им зарплату. Возможно, что вдобавок к предприятию мы будем нанимать каких-то работников, какие-то проекты из каких-то офисов по рекламных агентств. Но наше предприятие, так это предприятие по распространению кабалы, нам тем не менее получается, что нужны специалисты, которые будут понимать весь наш посыл, и поэтому это те же товарищи, которые находятся в группе, но они должны согласиться между собой, что в работе предприятия нет группы, нету учебы, нету товарищеских взаимоотношений, есть только руководитель и исполнитель, все. Возможно, что этот начальник, он вообще начинающий в этой группе, он будет самым маленьким в группе, не знаю почему. Хотя вообще все должны быть равны. Ну, допустим, он совсем недавно пришел в группу или не знаю еще что-нибудь такое. А на предприятии он начальник, и нужно слушаться его, исполнять и все. И вообще, ты не можешь обращаться к нему как к товарищу, он тебе не товарищ. В рабочее время он не товарищ. Это очень и очень важно. Я стараюсь это, кричу, стараюсь всех пробудить к этому своим таким жестоким требованиям, тоже жестким, что я выкину и уволю. И пока это еще не работает достаточно гладко. Не знаю, какой еще пример дать людям, чтобы люди они поняли, что тут есть две противоположные вещи. На предприятии у тебя есть определенная иерархия должностей, и все должно происходить по приказам, как в армии, а в группе все равны и все находятся в любви. Тут проблема, потому что два этих строения, они обратны. Но группа проигрывает за счет того, что она вводит себя в предприятие, предприятие проигрывает за счет того, что ведет себя как группа.
Состояние на местах такое, что есть споры в области распространения науки каббала, споры профессиональные. И получается, что это очень мешает отношениям между товарищами, и спрашивают, что с этим делать.
Этого я не понимаю. Я могу накричать, могу там на кого-то взъяриться, как таких, которые мне портят жизнь, так сказать. Те, которые работают с видео, с аудио, они работают ближе ко мне. Но это никак не убавляет во мне отношение к ним как к моим ученикам, как к товарищам группы. они со своей стороны ко мне должны относиться иначе, разумеется, потому что я не нахожусь в группе. Но я, по сути, подаю им пример в первую очередь. Этим самым тоже. Что делать? Опять-таки, нужно сесть, четко разделить одно от другого. И не искать тут каких-то, знаете, таких компенсаций и так далее. Надо четко разделить, как будто это у нас два здания. В этом здании мы делаем это, в этом здании делаем то.
Если мы сейчас поняли, как вы сказали, что производственные отношения – это не преодолевать профессиональные противоречия, так что же такое работа в группе для нас?
Секундочку. Понятие распространения существует только сейчас и у нас. У тебя нет еще таких групп в мире, которые занимаются наукой Каббала. Есть много таких групп. Занимаются различными образами. И неважно, я чту всех. Дай Бог, чтобы всем все у них получилось. Все это в моих глазах абсолютно положительно, я ничего тут не отрицаю. Но мы находимся с вами, единственные, те, кто распространяет науку Каббала по всему миру. Я не говорю о тех, которые распространяют святую водичку и красные ниточки. Я говорю о тех, кто распространяет именно науку Каббала. Классические материалы, аутентные, когда все свободно для скачивания, включая там телевидение, включая интернет. Никто этим не занимается, ничего подобного не делает. Но есть группы, и мы могли бы тоже себя закупорить таким образом и заниматься только внутри группы. Тогда бы мы просто учились, и все. И все. Это бы происходило только внутри группы, учебы, и все тут. Поэтому тут нужно понять, что понятие предприятия – это работа со всеми теми жесткими законами, которые есть на любом предприятии. Да?
Вопрос, который идет из Сакраменто, Калифорния. Алекс спрашивает, между тем, как подавить эго и исправить эго?
Мы не подавляем эго ни в коем случае. Мы не действуем соответственно тому, как Авраам обучил всех своих последователей, которых послал там на восток и так далее. Наука Каббала — это наука, это не религия и не является какими-то духовными методиками. Она устроена на увеличивание эгоизма, в отличие от всевозможных так называемых духовных практик, которые подавляют эгоизм. Это основная разница между наукой Каббалой и всеми остальными методиками. Поэтому она называется наукой Каббала. Каббала, прямой перевод с иврита, получение. Как можно больше получить, воспринять, принять. Идти не подавлением. Я не подавляю свой эгоизм. Я пользуюсь им правильным образом. Я, наоборот, прихожу к состоянию, когда я наполняю его эгоизм. Ты в своей жизни, если ты действуешь как обычный человек, ты не можешь никогда насладиться своим эгоизмом. Никогда не можешь его наполнить. Ты всегда будешь крутиться, как белка в колесе. Если ты же идешь, следуя методикам Востока или же религии, они тебе скажут, думай меньше, делай меньше, хоти меньше. А они говорят уже о подавлении эгоизма. Наука же Каббала говорит о другом. Нам нужно максимальное, как можно больше эгоизма. Это наш двигатель. Создал я злое начало, сказано. Это то создание, это то творение, которое есть. Чем больше мы будем им пользоваться, тем больше мы поднимемся выше в духовном. Поэтому единственная наша работа – это как снабдить наш этот эгоизм светом, возвращающим к источнику, когда мы будем использовать все более возрастающим эгоизмом с намерением, с возрастающим намерением ради отдачи. Тогда он наполнится.
Из Канзаса спрашивает Тим. Так, я новый ученик. Очень впечатляюсь учебой у вас, но мне не ясна эта тема. Танцы, песни, песни, они вроде бы должны символизировать объединение, но как это связано со внутренней работой?
Ты видишь, насколько начинающему ученику тяжело связать все эти вещи воедино. Вчера мы говорили о том, что я не хочу этого единства. Я не хочу его по своему характеру. Если я не хочу этого единства, этого духовного единства по своему характеру, что мне делать? Мне говорят, ты делай, совершай поступки. Сделаем и услышим, сказано. Сделай. Что делать? Танцуй с ними, пей с ними, ешь с ними, обнимайся с ними, учись с ними, делай распространение с ними, делай различные внешние действия. Скажи им, что ты их любишь тысячу раз в день. Улыбнись им. Я? Я не хочу. А ты сделай. Ты же можешь улыбнуться. Ты тысячу раз в день улыбаешься другим людям в день, говорите, извините, пожалуйста, спасибо и так далее. Почему? Потому что это тебе выгодно. Так вот, и это тоже чуть-чуть тебе выгодно. Чуть-чуть солги себе. И говорят тебе, с этой ложью, зная, что ты лжешь, чтобы продвинуться, эта ложь нейтрализуется. Ты лжешь своему эгоизму таким образом, потому что тем самым, смешиваясь со всеми этими поступками, включая из них, ты из них вызываешь воздействие на себя, воздействие окружения. Таким образом ты продвигаешься. Поэтому нет выхода. Ты не можешь удержаться, уйти от этого, от этих всех форм объединения, там, танцев, песен, ты должен в этом принимать участие. Ты должен в это включиться, иначе это на тебя не подействует. Делай все для того, чтобы быть с ними максимально ближе физически. Вот так буквально, знаешь, почему делаем эти трапезы? Каббалисты это делали от Авраама и дальше. Это приходит к нам еще от Авраама из Вавилона, возлюби ближнего как самого себя. Это всегда было трапезой вместе, песни вместе, какими-то действиями вместе. Это все сближает. Я этого не хочу, это верно. Но обязан я это делать для того, чтобы вызвать свет. Я сам не приближаюсь за счет этих действий. Он прав. Но свет я вызываю. И свет приблизит меня. Поэтому сделаем и услышим. Для этого мы это делаем. Этот закон, он действует. Мы должны понять, что у нас нет возможности подействовать на себя, кроме как через этот круг такой, через эту петлю духовного мира, чтобы это вернулось ко мне. Я должен передать свое желание, это я. Я должен передать свое желание группе. Вместе с группой потом через учебу и через все остальные вещи, распространение, что еще у нас есть, трапеза вместе, да, заседание товарищей, скажите мне, что еще, песни, да, собрания, съезды, все эти вещи. И тогда, таким образом, я действую на высшую систему в конце лишь. Мир бесконечности, мир Ацилут, неважно, и он уже воздействует на меня. Отраженный свет, обратный свет, свет, возвращающий к источнику. Таким образом я поступаю. Без этой всей системы, которую я себе подготовлю, я не действую на свое духовное. Что такое духовное? Духовностью называется отдача. Как я могу, я эгоист, обратиться к духовному напрямую? То, что я провожу себя через все эти системы, я как бы себя выравниваю, настраиваю на всю эту систему отдачи.
С другой стороны того же вопроса, Натан из Северного Тель-Авива спрашивает. Вчера нас собралось более 130 человек. Пели, танцевали, смотрели за вашими выступлениями. И сегодня мы все собираемся на вечер, Куляну Яхат, все вместе. Рав, вопрос, что нужно, чтобы Творец перевел нас через Махсом?
Да, северные наши тель-авивы, тель-авивцы, они всегда требуют чуть больше, чем остальные. В любой стране, кстати, северяне, они такие, чуть более задирают нос, чем остальные. Ну ладно. Что же все-таки сказать? Мы, наши товарищи, забываем, что свет находится в абсолютном покое. И то, что нам всегда недостает, это только желание. Целенаправленного желания. Посмотрите. Есть свет. Когда он поступает к нам, он поступает нам через ступени. Вот так вот это можно представить. Через эти фильтры, да? Допустим, нефеш, руах, нешама, хая и ехида.
Наранхай.
Таким образом он поступает, а здесь находится свет бесконечности. Так он поступает к нам. Здесь экраны. Масахи. Мы же находимся здесь. И мы должны находиться в Хесароне. В желании, в потребности. Хесарон. Относительно этой ступени света. Чтобы она подействовала на меня. Когда она подействует на меня, чтобы она подействовала на меня, мне нужно большее желание, больше хесарон. Вот такой вот. И тогда на меня подействует этот свет. В еще большем желании, чтобы следующий свет подействовал на меня и так далее, пока не дойду до громадного большого хесарона. Пока у нас нет достаточного хесарона для первой ступени. В чем этот хесарон? Это хесарон именно к отдаче. Чего я, по сути, прошу? Я прошу экрана. Масах. Я прошу отраженный свет. Обратный свет. Я, может быть, кричу, но кричу к чему? Я должен кричать именно относительно того света, который должен подействовать. Чего я прошу? Он стоит передо мной. Ты знаешь, как есть такой тонкий лучик? И если я открываю в себе это маленькое отверстие в сердце, и именно туда попадает этот лучик, тогда он сработает. Я почувствую его. Проблема, что я не раскрываю, не открываю этого маленькой дырочки в своем сердце, этого отверстия. Мы говорили об этом отверстии. Это отверстие для выхода к ближнему. Я его не обнаруживаю в себе. Поэтому получается, что все мои крики, они пока крики не по делу. Что тут нужно? Нужно постараться сосредоточить наш хесарон на истинное, необходимое, на духовность, а не на все остальное. Когда мне, может быть, недостает здоровья, чего-то знать, лучше себя чувствовать и так далее. Все это хорошо, но на это высший свет тебе никак не ответит. Он тебе сделает еще хуже, он тебе больше испортит, возможно, для того, чтобы настроить тебя все больше и все лучше на верный хесарон. То, что мы видим в нашем мире, называется путем страданий. Путь из страданий — это когда я ищу себя, вместо того, чтобы искать, найти эту вот позицию, сделать отверстие, подставить его под лучик света, это все мое сердце, допустим, да? Если я не способен, если это находится где-то здесь у меня или здесь, эта вся дырочка, тогда я получаю различные страдания, испытываю, которые воздействуют на меня. И они действуют на меня для того, чтобы меня чуть-чуть подкрутить, пожелать подкрутиться под этот высший свет. Подставить себя, сопоставить. Это понятие пути страданий.
И теперь вопрос, который идет из очень многих мест в мире. Как в тот день, что нам осталось, увеличить потребность в объединении?
Мы прошли уже много состояний. И в этих состояниях мы впитали в себя много впечатлений. Мы должны просто привыкнуть к состоянию того, что мы постоянно находимся в продвижении. То есть, духовный мир существует не соответственно покою. Полный покой — это когда нету жизни, нету движения. Духовный мир существует и не по скорости также, поскольку постоянная скорость — это все равно как ноль. Это даже по Эйнштейну так. Духовный мир, духовная жизнь существует лишь по ускорению. Поэтому нам нужно постоянно находиться в постоянном увеличивающемся продвижении над увеличивающимся эгоизмом, увеличивающимся помехами, и мы все время будем продвигаться все время. Как? Я не могу все время сжать на себя и выжимать из себя какое-то такое, не знаю, что-то там. Я могу это сделать только благодаря окружению. Моя забота, моя тревога об единстве всех, без лишних слов, тихая, когда я все время об этом тревожусь, как мать, которая заботится о своем ребенке, все время, даже во сне, она думает о нем, что бы ни делала, все время ее сердце связано с ним, она все время чувствует, пытается услышать его. Так я все время должен находиться в такой мысли, в такой заботе, тревоге о своей группе. Потому что в ее воздействии группы на меня зависит наше общее продвижение. Ни от чего другого. Поэтому сколько бы ни прошло этих состояний, ну, пускай прошли. Что сейчас со мной происходит? Все равно я должен думать о группе, о верном отношении и так далее. Пока не возникнет высший свет. Когда открывается высший свет, мы знаем, как мы продвигаемся, мы видим эти состояния, нам станет намного легче. Душа человека обучит его. Сейчас чуть иная работа. Тоже непростая. Праведникам сказано, нету покоя ни в этом мире, ни в следующем. Но тогда ты уже будешь видеть. Разница все-таки большая. Но пока что эта работа необходима.
Вопрос, который приходит, может быть, в завершение, из Хорватии, Италии, Франции. В течение этого конца недели мы почувствовали духовный подъем. Это и есть отдача? Является ли это отдачей?
Отдача? Нет. Отдача, она измеряется, судя по ощущению духовного света, высшего света, который воздействует на нас таким образом, когда мы его вызываем, и он воздействует на нас и связывает нас воедино. Когда я начинаю в чем-то на короткий промежуток времени в какой-то небольшой мощности чувствовать себя объединенным со всеми, без какого-либо различия между нами. Это высший свет делает. Я это вызываю, а он это делает. Тогда я впечатляюсь от этого, остается впечатление Рошем, Рошему, и, соответственно, этому впечатлению я начинаю работать. Мы с вами изучаем, что подъем со ступени на ступень возможно только при раскрытии Рошемот. Поэтому важно для нас, чтобы мы сейчас впервые получили это духовное Рошемо. От слова «роша» впечатление. Поэтому почему сказано, что душа человека обучит его? Любое желание, которое будет раскрываться, у нас будет к этому определенное решимо. Как направить себя, как сделать и реализовать его более и более эффективно.
И последний общий вопрос, завершение. Очень скоро мы действительно завершаем конгресс. Как нам сохранить горячую, теплую связь между нами?
Во-первых, сейчас мне нечего думать об каком-то окончании. Это впустую такие вопросы. Я не вижу впереди никакого окончания. Я впереди вижу лишь большее единство, продвижение. Это неверный подход, это неверный... И сейчас он тоже не находится на конгрессе, если он уже думает об окончании. Я связан с тем моментом, где нахожусь сейчас, а после конгресса я не знаю, что будет. То, что я достигну до конца конгресса, также это пойдет и дальше. Если же я думаю о том, что будет потом, я уже нахожусь в потом. Уже в этих оставшихся мне часах мне ничего не будет. Это первое. Не следует так думать. Второе, раз так, то после конгресса, так или иначе, я должен продолжать с максимальной точки своего впечатления и выше. Никак не меньше этого. Я не расстаюсь с друзьями, я никуда не уезжаю. Я остаюсь с ними, душой и сердцем, таким образом продолжаю дальше. И моя духовная работа зависит именно от этого. Они говорят, мы вчера достигли, мы в начале конгресса, у нас было воодушевление, сейчас это чуть иначе, сейчас у нас осталось. Я все понимаю. Но пускай поймут, что мы все поняли одну вещь. Человек должен измерять себя всегда соответственно максимальному достигнутому им состоянию. И всегда хотя бы возвращаться к этому состоянию и выше. Будем надеяться, что у нас тут еще несколько часов. Кроме того, через несколько часов вечером, 6 вечера по местному времени, у нас большое событие в Тель-Авиве, к которому мы все посоединимся и дадим удар такой и мощный, и достигнем всего необходимого. Я чувствую, у меня очень хорошее такое предвкушение, такое чувство. Эта усталость, она хорошая, она благое, и все эти состояния, которые мы проходим, они хороши. Они хороши для того, чтобы всем впечатлиться. Все устают, все, может быть, там иссыхают так немножко. Потом опять чуть пробуждаются, опять падают. Нам нужны все эти итрашмуйот, все эти впечатления. Из этого мы выстраиваем все наши последующие состояния. Так что проходите через все, через огонь и воду, как сказано. И тогда все это приведет нас к цели. Пожалуйста.
Итак, прежде чем мы завершим урок, мы бы хотели прочитать хотя бы частичный список тех людей, групп, стран, которые с нами были объединены. Конечно же, это тысячи людей, невозможно всех назвать. Воодушевление в интернете очень большое. Объятия, объединение, просьбы объединиться со всего мира. Товарищи из Коста-Рики, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Лондон, Париж, Берлин, Швеция, Румыния, Болгария. Очень много стран Европы. Болгария, Турция, все балтийские страны объединились вместе. Чехия, Хорватия, Азия, Соединенные Штаты. В Украине собралось очень много товарищей. Красноярск, Ростов-на-Дону, Питер, Москва, Минск. Очень много стран и государств в Америке, и в Северной, и в Южной. Сиэтл, Италия. Наши представители там, Алон Леви и Орен Лейбович, передают огромный привет. Товарищи из Китая, из Аризоны, из Грузии, из Тбилиси, шлют нам любовь и объединение из Китая, Японии, Сингапура, центры Каббалалиам по всему Израилю. Товарищи объединяются с единым намерением. Горячий пример и лохаем от всех наших товарищей во Франции, Италии, все наши товарищи, которые находятся в Ганей Таруха и готовят наш вечерний урок. Товарищи передают, что они в подготовке к вечернему уроку. Марсело из Бразилии. 80 человек объединились. Великое объединение. Мы чувствуем, как один человек с единым сердцем. Все объединяемся. Из Чикаго. Что это огромный пример. Привет. Ой, великий конгресс. Есть влияние товарищей в Мексике. Очень много товарищей. Из Финляндии готовят вечер культурной программы. Огромный лохам из Буэнос-Айреса, Аргентина. От женщин со всего мира. Они объединяются и поддерживают нас все вместе. И передают, что они очень стремятся прочувствовать это объединение. Из Лос-Анджелеса чувствуют буквально все стены, преграды между нами падают. Из Новой Зеландии, Сиднея в Австралии. Любим вас. И товарищи из Анголы объединены с нами. Мы продолжаем дальше наше расписание. Это следующее расписание. Через полчаса в 12:30 по времени Израиля мировое собрание товарищей. Это около часа. От 12:30 до 1:30 его проводят группы из-за границы, со всего мирового кли, от 12:30 до 1:30. А потом в 4 по Израилю еще один урок с Равом Лайтом, особый урок по книге Зоар. И все, мы остаемся вместе с литами. Конгресс все вместе, мы об этом еще вечером поговорим. Напоминаем, что есть вечером, пик вечера, 7:15 вечера, особая трансляция из Ганей Таруха, нашей лекции, урок Рава Лайтмана. Кто не может приехать, приглашаем смотреть по телевидению, по интернету. Все это транслируется в прямом эфире. Остаемся вместе с литами надо всем. Песня.
אדם הוא עולם קטן, עבורו נברא העולם. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. אהבת חברים מחפש הוא כל החיים. דרך ליבו של חבר רואים עולם אחר, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם, עולם שתמיד בו קיים, עולם אמיתי ומושלם. יחד, יחד, בלי ספקות ופחד, מעל השנאה נעלה. יחד, יחד, נתעורר ביחד ונאהב זה את זה. הקשרים בינינו עוזרים לקלות את מדרת החיים, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונפיץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. הבורא הוא הקשר בינינו, שלמות ביחד. גם יחד, כולם נכללים זה בזה.